è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, имена уважаемых собеседников Ирин Бараган и Андрей Солдатов. Привет-привет.
Добрый день.
Добрый день.
Напоминаю, что Ирина и Андрей – журналисты, авторы книг, их специализация – российские спецслужбы. Тема нашего с вами разговора – диверсии, осуществляемые российскими спецслужбами за границей, в Европе. Есть основания полагать, что деятельность эта с началом войны стала более заметной, во-первых. Во-вторых, поменялась структура взаимодействия центра с агентами и, я бы сказал, больше эскалации, да, стало в этом процессе. Что об этом известно, попрошу вас рассказать, но сначала о некоторых последних новостях, о том, что является поводом. 26 августа было сообщение в немецкой прессе о том, что разведка Германии заподозрила Россию в подготовке диверсии на авиабазе НАТО. По данным германских спецслужб, РФ готовил диверсию с использованием беспилотника. Дело было в Гейленкирхен в Северном Рейне-Вестфалии. Можно вспомнить из этого лета несколько аж случаев с отравлением воды в Германии, тоже с подозрением о том, что водопроводы были испорчены, вода в них с целью подорвать работу военных баз Бундесвера. Весной 2024 года, вспоминаем публикацию Financial Times, там сообщалось, что разведки Европы предупреждают свои правительства о том, что российских диверсий будет больше, включая поджоги, выведение из строя инфраструктуры. Были задержания, кстати, и в Великобритании, и в той же Германии, да, можно вспомнить. В мае New York Times писала о диверсиях в Европе как о мере, направленной на срыв военных поставок в Украину, и занимаются тоже этим российские спецслужбы. Что нужно в этот событийный ряд вписать, и как это можно все систематизировать?
Ну, на самом деле, продолжается это довольно давно, но последнее время, вот последние 10 дней, неделя в отношении Германии, эти диверсии стали какие-то, я бы сказала, слишком интенсивные и слишком наглые, потому что отравление воды – это как бы не совсем рядовой инцидент, и это произошло на двух военных базах. Одной германской базе, откуда отправляются, да, как ты правильно сказал, в Польшу, а потом в Украину обученные солдаты и военнослужащие ВСУ, а второй инцидент слэш-диверсия случился на авиабазе НАТО. Тоже понятно, почему. И причем на одной из баз было обнаружено какие-то нарушения в заборе, то есть там проделали какие-то дырки, видимо, кто-то туда смог проникнуть через эти дырки. И это вообще уже просто край запредельной наглости, откровенная демонстрация. Лично на меня, кажется, самая наглая акция – это когда беспилотники пролетели над плавучей платформой жирного газа в земле Шлезвиг-Гольштейн. Это было 4 беспилотника. Это продолжалось несколько дней, то есть это было несколько заходов, не один раз они это сделали, они пролетали на скорости 100 км в час, то есть это очень быстро, и германские власти, германские военные, я не знаю, кто это должен делать, германская полиция, ничего не смогли сделать, то есть они пролетели и улетели, видимо, из Северного моря, запущенные из какого-то гражданского судна. То есть понятно, что последняя акция, она, скорее всего, носит какой-то характер демонстрационный. Смотрите, мы вас видим. Мы не сбрасываем с этих беспилотников бомбы, мы не поджигаем ваши объекты. Ну, вообще-то, если загорится платформа сжиженного газа, это будет очень-очень плохо. То есть это вредительство. То, что касается отравленной воды, это настоящая диверсия. И последняя акция – это, в принципе, запугивание и демонстрация своих возможностей, к сожалению, как мы видим, довольно больших. Самое в этом неприятное, что у Европы, у европейских государств, у их спецслужб, у армии мы не видим, чтобы у них был какой-то ответ на эти акции, чтобы они были способны как-то адекватно этому противостоять.
Да, мне кажется, что в этот ряд вписывается совершенно отдельной строкой информация о планируемом покушении на руководителя Rheinmetall. Это очень большая немецкая компания-производитель вооружений, в том числе 155-миллиметровых снарядов, которые играют такую важную роль в войне в Украине. Этот концерн, скажем так, стоит в отдельном ряду, потому что это, по-моему, единственная западная компания-производитель вооружений, которая сообщила о том, что они открывают предприятия на территории Украины. И буквально сразу после этих сообщений, которые прозвучали в самом начале этого года, в российских военных источниках пошла информация, причем, я бы сказал, достаточно в открытом виде, что если это случится, то Rheinmetall становится легитимной целью для российских ударов. Там речь шла о том, что будут наноситься удары по их инфраструктуре на территории Украины, но мы все прекрасно понимаем, что это может включать в себя многие вещи. И как мы выяснили, и как мы видим, это и произошло. Сначала появилась информация о том, что какие-то левые активисты, а мы на самом деле не знаем, кто они, подожгли летний домик руководителя Rheinmetall, а потом пошла информация о том, что готовилась ликвидация этого же человека. Это все достаточно серьезно, и это опасно, потому что на самом деле надо понимать, что даже если эти акции не носят, ну, прям совсем смертельный характер, то есть если даже руководитель этой компании на самом деле жив и здоров и не подвергался там никакой опасности, а покушение было предотвращено, но тем не менее сама идея, что теперь руководители западных компаний могут становиться мишенями для подобных атак, означает, что европейские структуры безопасности должны принимать это во внимание, должны тратить новые ресурсы на защиту руководителей таких компаний. Это все стоит больших средств и требует достаточно большого изменения логистики как спецслужб, так и сил безопасности, так и армии. И понятно, что, в общем, это ложится дополнительным бременем на плечи налогоплательщиков Европы, и это создает еще большее давление, да, на третий год войны. И это именно то, что нужно российским властям объяснять, что цена вопроса поддержки Украины в этой войне будет возрастать.
Самое время посоветовать ваш текст в Foreign Affairs, где вы и про вот этот эпизод с топ-менеджером, с CEO Rheinmetall говорите, про возможное покушение на него, про заговор, да, раскрытый, и усматриваете в этом эскалацию, что ли, методов российских спецслужб за рубежом, что даже при СССР такого не было. Я вот про СССР и про то, что раньше такого не было, предложил бы в резюмирующей, что ли, части поговорить. А до этого давайте вспомним новейшую историю. И когда вы в том же тексте и сейчас произносите, что это довольно серьезная угроза, хочется усомниться, ну, так ли серьезны эти удары булавками? То есть находятся какие-то слабые места. Иногда это просто угрозы. Ну, или не просто, но угрозы. А так ли это серьезно влияет, тем более на ход боевых действий в Украине? Я понимаю, вот когда в 2014 году, и тут я следую за заявлениями Чехии, да, происходит взрыв на складе оружия, там, по-моему, советское, да, было оружие, как раз то, что Украине во многом и пригодилось, вот эти образцы, совместимые с тем, что есть у них на вооружении, и там было подозрение в том, что офицеры, известные нам по отравлению Скрипалей, ГРУ, Петров и Баширов, в этом приняли участие. Здесь для меня очевиден, ну, военный, что ли, смысл происходящего. А беспилотники над станцией, над, как это называется, порт, да, сжиженного газа, ну, это немножко несерьезно, что ли. Насколько велика угроза, короче, если вспоминать недавние годы, насколько интенсивной была эта деятельность и действительно какие-то успехи российских спецслужб, они это, очевидно, для себя оценивают как успех, нужно назвать.
Ну, ты совершенно прав, что таким образом, проводя диверсии и теракты на территории Европы, в Германии, во Франции, везде невозможно повлиять на военную ситуацию на фронте. Понятно, что линия фронта от этого не сдвинется и не будет от этого побед, равно как и поражений.
Ну и правительство не откажется поставлять, например, какое-то оружие. И Rheinmetall, наверное, не уменьшит свое производство.
Цель российских спецслужб здесь не повлиять на линию фронта, а повлиять на европейского избирателя. Как известно, там демократия, и это тебе не у Путина. Никакого чурова нет. То есть люди будут голосовать, люди будут выходить на акции, люди влияют реально на свои законно избранные демократическим путем правительства. Я не хочу фантазировать и не хочу подсказывать, что будет, если и как случится. Но понятно, что никто не обрадуется, если в мирной стране неожиданно начнут погибать граждане, ну даже пусть и военные, посреди, так сказать, всего творящегося благоденствия. Поэтому, думаю, конечно, цель такая – заставить правительство быть более осторожными в плане поставок Украины. И как там пойдет, мы не знаем, потому что, понимаешь, работа спецслужб – расшатать эту ситуацию и посмотреть, что получится. Они не должны отчитываться тем, что свергли правительство Германии и поменяли политику партии. Это дело не в этом. Они стараются, они ищут слабые места, ищут уязвимости и давят на эти точки. А дальше как получится? На самом деле, то, что касается акций личного воздействия, покушений на частных лиц, на руководителей компании, это очень опасная тема, потому что вот этот конкретный человек, он очень смелый, и он везде ездит, видно, ничего не боится. Но не все люди такие. И это реальный фактор воздействия, то есть к этому нельзя относиться шапкозакидательством.
Я бы еще добавил, что, к сожалению, исторический опыт послевоенный, я имею в виду Великую Отечественную Вторую мировую войну, показывает, к сожалению, причем именно в ситуации с Германией, что подобными точечными булавочными уколами, как ты это называешь, вполне себе можно изменить политику немецкого правительства. Был такой неприятный эпизод во франко-немецких отношениях во время Алжирской войны за независимость, когда немецкие торговцы оружием поставляли это самое оружие алжирским повстанцам.
Уточни, про какую Германию речь?
Мы говорим про Западную Германию, конечно же, в тот период. Это конец 50-х, начало 60-х годов. Понятно, что французские спецслужбы к этому относились крайне нервно и до такой степени, что была начата очень серьезная кампания. Это была спецоперация французской разведки. Кстати говоря, для этого была создана фейковая организация активистов, которая называлась «Красная рука», якобы состоящая из недовольных, скажем так, алжирским восстанием французских поселенцев в Алжире. И началась серия атак на немецких торговцев оружием, прежде всего в Гамбурге. И это касалось как лично сотрудников этих компаний и торговцев, то есть, ну, грубо говоря, в их машины закладывались взрывные устройства, причем по нескольку раз, и гибли люди. Но это касалось заложенных, например, там, подводных мин под корабли в Гамбургском порту, которые должны были везти это самое оружие уже в Алжир. Ну, кончилось все достаточно грустно. Германия не разорвала дипломатических отношений с Францией, а поставки оружия в Алжир были существенно снижены. То есть мы видим, что даже в ситуации, когда два демократических государства сходятся вот в таком конфликте, применение подобных довольно жутковатых средств, когда просто подрывали людей, которые не являются ни террористами, ни преступниками, а всего лишь они являются поставщиками для стороны конфликта, это может изменить политику государства.
Если говорить про последнее время, что нужно вписать все-таки в вот эту летопись, что ли, усилившихся действий, акций российских спецслужб в Европе и какова тут география? И, кстати, вписывает ли нападение на соратника Навального Леонида Волкова в марте 2024 года?
Борьба с эмиграцией, борьба против политических лидеров эмиграции, акции против них – это все-таки отдельная линия работы спецслужб. Она началась до войны. То, о чем мы говорили с тобой, диверсии, теракты на территории Европы – это все случилось после начала войны. Ну, были отдельные случаи, да, в 2014 году подрыв склада. Но все-таки основная масса, вот то, о чем мы говорили, за неделю три инцидента – это произошло все после начала войны и исключительно в связи с войной в Украине. Но борьба с политической эмиграцией, она шла и раньше. И травили, и нападали, и угрожали, и преследовали в России, преследовали за рубежом. И понятное дело, что сейчас, поскольку ситуация для путинского режима становится более критичной, понятно, что эта деятельность усиливается. И то, что произошло с Леонидом Волковым, к сожалению, это то, с чем мы, вот политические мигранты, имеем дело, и то, к чему мы как бы готовы, да, продолжая свою деятельность.
То, что касается географии, я думаю, что, ну, какие страны можно назвать? Безусловно, Германия, безусловно, Испания. Испания была на самом деле в прицеле российских спецслужб и, в частности, военной разведки уже очень длительное время. Я бы сказал, последние лет 10, но то, что случилось в последние годы, это тоже эскалация, потому что убийство перебежчика летчика Кузьминова – это, конечно же, операция, которая не имеет отношения к политической эмиграции, а имеет отношение непосредственно к тому, что происходит на фронте.
Это тот, который вел вертолет, посадил его за линией фронта, а до этого списался с украинскими спецслужбами или там армейским командованием, я не помню точно. Потом в Испании ездил по барам и приставал к славянским девушкам и, в общем, сам себя подставил.
Да, это была демонстративная акция по его устранению. Задача заключалась, собственно, в том, там был вполне практический военный смысл, это подорвать репутацию украинской военной разведки и не допустить, чтобы другие люди в российской армии думали о том, что можно перебежать, перейти на сторону врага и что им это сойдет с рук. Поэтому Испания, к сожалению, является страной, где надо понимать, что такие вот операции могут иметь место, и они будут проходить. Конечно же, видимо, мы должны включить в список этих стран Францию, потому что там происходят очень непонятные вещи. Вспомним начало Олимпиады, первый день, скоординированная атака на железную дорогу. Официально мы видим, что ответственность взяла на себя какая-то левацкая организация, просто какие-то леваки. При этом почему-то письма от этих леваков пришли из почтового ящика в Сиэтле. Пока непонятно, что происходит с расследованием. С 9 августа, когда стало известно, что ФБР подключилось к расследованию и помогает французам, мы больше никакой информации об этой ситуации не имеем. Но абсолютно очевидно, что это такой тревожащий знак, тем более, что очень непонятно и неприятно вот эта новая тенденция, что по целям, которые интересны российским спецслужбам, почему-то начинают бить именно леваки. Как в Германии с Rheinmetall, там тоже взяли на себя ответственность леваки, так и во Франции. То есть мы не очень понимаем, это действительно существует какой-то новый альянс ультраэкстремистски настроенных леваков, или это просто такие организации фейковые, которые созданы российскими спецслужбами, и под этой вывеской они проводят свои операции. Это требует дальнейшего изучения.
Ну вот если я могу вставить два слова, то как бы операция под чужим флагом, она была проведена в случае с ликвидацией вертолетчика Кузьминова, потому что мы это наблюдали, на наших глазах это происходило, как это осуществлялось. Его убили в гараже. И первая информация о том, что его убили, ее выдала не испанская полиция, ее выдали не испанские СМИ. Она появилась на каком-то очень мутном сайте /СМИ испанском, про который, по крайней мере, из моих испанских коллег-журналистов никто никогда ничего не слышал. И государственное агентство ТАСС ссылкой на этот вот непонятный, вообще мутный сайт дало информацию о том, что Кузьминов убит, ликвидирован, так вот, как и обещали, 5-10. При этом никакое испанское СМИ об этом не заявило. То есть понятно, что это была спецоперация подготовленная, и в данном случае агентство ТАСС, оно как бы является частью вот этой операции, и находилось, работало в прямой связке со спецслужбами, и был задействован, вот специально учрежден вот этот какой-то непонятный сайт, куда они сразу слили, смотрите, вот мы хотели отомстить, и мы отомстили, смотрите, мы убили Кузьминова, чтобы испанские спецслужбы не скрыли эту информацию, чтобы они не успели подготовиться, чтобы показать просто, вот смотрите, мы обещали, мы сделали. Вот такая операция, то есть где задействовано все. Поэтому левые, правые активисты в какие-то организации, их заявления в интернете, они тоже могут быть частью этой же самой игры спецслужб.
Про интенсификацию и даже в СССР такого не было, имеется в виду поздний, да, скорее Советский Союз. Почему можно об этом заявлять?
Действительно, всегда в арсенале советских спецслужб была вот эта вот опция проводить операции диверсии и саботажа, но если посмотреть на то, какие операции на самом деле проводились, то обнаруживается, что в основном они проводились, и не в основном, а исключительно, они проводились до Второй мировой войны. Вот тогда, в 20-е, 30-е, этих операций было просто масса, и подрывная деятельность шла на военных предприятиях, прерывались поставки оружия, были какие-то еще акции, там, естественно, работали и с профсоюзами, и с местными левацкими партийными организациями для того, чтобы срывать, собственно, военный заказ в тех странах, которые были интересны в тот момент Советскому Союзу. Но после Второй мировой войны эта деятельность практически, ну, можно сказать, прекратилась. При том, что это странная история, но советские спецслужбы постоянно готовились к тому, чтобы такие операции проводить. Например, одной из задач, которую всегда ставили перед нелегалами, напомню, нелегалы – это люди, которые живут под прикрытием, то есть под чужими именами, чужими личностями в странах, куда их направила советская разведка, зачастую очень много лет, там, десятилетиями. Одной из задач, которая была поставлена перед ними, это проверять закладки оружия и взрывчатки, и в некоторых случаях золото, на так называемый особый период. То есть предполагалось, что операции диверсии будут проводиться, когда начнется большая война. Это очень интересно, что в тот момент была принята вот эта концепция в советских спецслужбах, что активировать и начать заниматься диверсиями можно только, когда начнется масштабный конфликт. И эта опция не была активирована во время войны в Афганистане. Видимо, считалось, что это не была такая уж большая война для Советского Союза, или потому что это была война, которая не предполагала прямого непосредственного участия, там, не знаю, европейских и американской армии. Но по каким-то причинам эта опция не была активирована даже в 80-е годы. То, что произошло, произошло самоуспокоение со стороны европейских и американских спецслужб. Они почему-то решили, что, ну, если советские спецслужбы этим не занимаются, наверное, они этим заниматься и не будут. Хотя, как мы писали в Foreign Affairs, уже в начале 2000-х годов, благодаря архиву Митрохина, я напомню, что это бывший сотрудник Первого главного управления КГБ, архивист, который много лет копировал материалы, которые были ему доступны как архивисту, и он их вывез на себе практически, в Великобританию, и дал доступ к этим материалам там, английским спецслужбам и американским спецслужбам, и частично они были опубликованы. И вот благодаря Митрохину возник этот вопрос в 99-2000 году, что есть еще до сих пор эти закладки, которые остались с советского времени, и они никуда не делись, они поддерживаются в рабочем состоянии, но никаких особенных решений по этому поводу и действий предпринято не было.
Ввозится это в диппочте, да, обычно? Или каким образом добирается все это?
Ну, там есть диппочта, есть советские корабли, есть советские самолеты, включая Аэрофлот. Аэрофлот возил золотые слитки в Швейцарию еще и в 70-е и 80-е годы. Я помню, главная у них была проблема, это как эти золотые слитки распределить под сиденьями, потому что они же тяжелые, надо же отцентровать по-новому самолет каждый раз. Ну, проблема как-то решалась.
Ну, раз Андрей развлекает нашего слушателя, я тоже добавлю то, что вот мне очень понравилось, что советский перебежчик Гордеевский рассказывал, что когда он служил в советском посольстве, у него была такая задача отправлять нелегалов в отпуска. Ну, то есть фактически такого быть не должно, что сотрудник посольства общается с нелегалами. Но, по сути, это происходило на практике. И он это очень не любил. И как он выходил вот в Дании, например, как он выкручивался из ситуации? Он должен был идти к капитану советского корабля, с ним договариваться и пристраивать этого нелегала в трюм. И таким образом тот мог съездить в отпуск в Советский Союз, то есть сплавать в отпуск в Советский Союз и вернуться. Вот так это происходило, по крайней мере, мы знаем от Гордеевского. Поэтому я думаю, что корабли до сих пор, контейнеровозы, все что угодно, являются таким хорошим транспортным средством передвижения чего угодно.
Вы сказали про неготовность, что ли, про расслабленность европейских спецслужб, про то, что они не готовы к такой угрозе. Хочется, во-первых, подробностей, во-вторых, не то чтобы в последние месяцы, недели или годы мы видели прямо развернутую такую страшную диверсионную войну и полную беспомощность европейских спецслужб. Хочется понять, насколько они эффективно противодействуют, что ли, этому, и насколько серьезнее могла бы быть угроза, может быть, просто Путин не выкрутил на максимум этот инструмент, а вот выкрутит, и будет гореть Европа.
Мы видим, что существуют до сих пор проблемы координации обмена информацией между различными европейскими государствами и их спецслужбами. Эта проблема всегда была, и нельзя сказать, что она каким-то кардинальным образом решена. Ну, мы говорим, естественно, в данном случае, оговорюсь, как люди с внешней стороны. Мы не находимся внутри, нам не рассказывает директор ЦРУ, как там у них все происходит. Но из тех скандалов, которые периодически возникают, включая, например, скандал в Дании, когда датские власти одобрили нового сотрудника посольства российского, который до того служил в Голландии, и было известно, что он не просто из военной разведки, но из спецподразделений, и у него боевой опыт во время аннексии Крыма и последующих событий на востоке Украины. И как бы там датские журналисты с голландскими журналистами не пытались сотрудничать по этому поводу и бить во все колокола, что нам не нужен такой в кавычках дипломат, датские спецслужбы сказали, что да нет, нормально, в принципе, должны же быть какие-то сотрудники в российском посольстве, ну пусть такое будет. В общем, такие вот скандалы продолжают происходить. Кроме того, есть еще проблема, которая присуща просто демократическим государствам. И в этом смысле они всегда будут проигрывать тоталитарным государствам. Это тоталитарное государство может установить полный, тотальный контроль над передвижениями людей на своей территории. Это было сделано в Советском Союзе, и мы знаем, что именно для этого в Советском Союзе, а сейчас в России, существует очень большой аппарат региональных управлений, тогда КГБ, сейчас ФСБ. И были специальные подразделения, которые занимались только одним, отслеживали иностранцев, чужаков, приезжающих в их регион. Должны были за ними следить, при необходимости вербовать. Собственно, Владимир Путин в какой-то момент своей карьеры в КГБ служил в таком подразделении в Ленинградском управлении. Но понятно, что такую систему невозможно воспроизвести во Франции или в Англии или в Германии, потому что это нарушит демократические права и свободы, и, собственно, свобода передвижения будет не просто под вопросом, будет уничтожена. Поэтому здесь есть проблемы, которые, возможно, не решаются на уровне спецслужб. Возможно, они решаются только на политическом уровне. Но это тоже проблема, потому что мы все прекрасно понимаем, один и тот же завод, если на него прилетит дрон, это одна история. Если на него прилетит ракета, запущенная с военного истребителя штурмовика, это совсем другая история. Вторая история предполагает военный ответ и пятую статью устава НАТО. Прилет дрона непонятно, предполагает это военный ответ или не предполагает. А если отравят служащих на этой военной базе, предполагает это военный ответ? Видимо, нет. И это та серая зона, которой пока российские спецслужбы чувствуют себя достаточно вольготно.
Плюс я еще хотела добавить, что у нормальных государств, здоровых, ментально и демократических, нет такой опции отвечать адекватно. То есть если будет совершено покушение на какого-то представителя, там, допустим, военно-промышленного комплекса Германии, ну что в ответ должны делать немцы? Убить представителя «Газпрома»? Убить российского дипломата, понятно, что они это делать не будут. Эти правительства не будут пользоваться террористическими методами. Это тоже большое ограничение вот этих государств, в отличие от сумасшедших вот таких государств, как Российская Федерация. А работа контрразведки, ну, еще очень сложно, понимаешь, выявить в Германии, где столько связей было с Россией, столько россиян, столько бизнесменов переехало, столько людей получило гражданство, столько этнических немцев за последние 30 лет переехало. Как можно этому противостоять, я не знаю. Пока ответа на это нет.
Мысль, которую часто в последнее время можно встретить в связи с этой темой и которая благодаря вам тоже присутствует, вот даже сейчас ты, Андрей, сказал про этот некий новый союз между радикалами и путинскими спецслужбами. Эта мысль состоит в том, что в последнее время был нанесен со стороны контрразведок западных стран удар по шпионской сети из-за активизации, да, в том числе российских спецслужб за рубежом. Кроме того, наверное, важный фактор сокращения присутствия Российской Федерации, ее разного рода международных структур или там не только каких-то дипломатических, да, представительств, но и разного рода институций, там сокращено представительство и коммерческие структуры сокращены. И ответом на этот удар по более традиционной, что ли, шпионской сети, по более традиционной разведывательной инфраструктуре стало использование на местах криминальных, фанатских, небольших экстремистских политических групп в качестве исполнителей, да, подрядчик в Москве, субподрядчик в какой-нибудь стране Европы или даже в Сербии, да, там, в общем, легко можно проехать. Разные могут быть ниши. Что об этом известно, насколько уверенно об этом можно говорить, насколько уверенно можно утверждать о том, что, ну, вот эта новая стратегия, которая пришла на смену, поскольку инфраструктуре был нанесен большой вред, трудно засылать кого-то, да, трудно активизировать тех, кто еще на месте остается.
Тут появилось две новых тенденции, ну, как относительно новых, просто они теперь стали очень заметными. Конечно, такие вещи использовались и до того. Первое – это действительно задействование и вербовка среди криминального элемента, но обычно этих людей вербуют не для того, чтобы они кого-то убивали, а в основном для таких операций, как слежка и установление адресов будущих мишеней. Это достаточно простые операции. И зачастую люди, которые соглашаются проводить такие операции в интересах российских спецслужб, могут даже не знать, что они делают это для российских спецслужб. Они получают какие-то средства, зачастую вербуются через социальные сети, есть такие примеры, и занимаются вот такими вещами. Мы уже знаем о том, что в операциях чуть более сложных, например, эксфильтрация того же сына губернатора из Италии, ну, там уже прям была криминальная группировка сербов, которые этим занимались. В Великобритании, когда речь шла не только о слежке и установлении адресов, но и о чуть более сложных вещах, действовала группа болгар. То есть мы видим, что такие вещи происходят. Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть, и это очень важно понимать, что сейчас появилось в распоряжении российского государства огромный новый ресурс. Это ветераны войны в Украине. И надо понимать, что для таких операций, о которых мы сейчас говорим, нет необходимости задействовать человека, которого 10 лет учили быть нелегалом, чтобы он изображал себя аргентинца в Словении. Достаточно взять ветерана, у которого есть навыки подрывной деятельности, который не боится крови, который не очень, прямо скажем, беспокоится о своей карьере как шпион, потому что ему ее и не обещают, а который готов выехать на территорию Европы и провести там какую-то подобную операцию. И крови он уже не боится. Это тот подход, который использовали советские спецслужбы сразу после войны. Я все время привожу один и тот же пример. Был такой легендарный ветеран и один из создателей советского спецназа Иван Щелоков, который чем занимался до того, как стал создавать спецназ. Он работал со своей женой в паре на территории Западной Европы, прежде всего Австрии, ликвидаторами. Они работали ликвидаторами. Почему он делал это так спокойно, и у него не было никаких моральных или этических стерзаний? Потому что он был боевым офицером-летчиком во время Великой Отечественной войны. Сам был сыном офицера, который был диверсантом еще во время Испанской гражданской войны. И когда к нему подошли в конце войны и предложили службу в военной разведке, он согласился. Ему сказали, что, собственно, его работа будет предполагать убийство людей, предателей Родины, как ему объяснили. И он должен это делать вместе со своей женой. Никаких проблем. Он выехал и проводил эти ликвидации. В основном его только волновали такие тактические вещи, что надо подводить жертву к пруду, потому что так проще избавиться от тела. Он там зачитывал приговор, жена стреляла в затылок. И вот как избавиться от тела, чтобы не привлечь внимание властей. Это все, что его волновало. Никакие этические, моральные, психологические проблемы его не угнетали. А после его отозвали, да, и он создавал советский спецназ. Мы прекрасно понимаем, как много людей с подобным боевым опытом сейчас в распоряжении российских властей. И еще, конечно же, учитывая, как много украинцев остались на территории России просто заложниками после начала войны и связи с Белоруссией, мы понимаем, что нет никакой проблемы снабдить документами, вполне себе выглядящими достоверно, а может быть даже и настоящими документами, украинских или белорусских граждан, как много этих паспортов можно раздать вот таким вот оперативникам, сколько угодно.
Небольшое пояснение про сына губернатора. Ты упомянул, это имеется в виду Артем Ус. В 2022 году он был в Италии, американцы выдали ордер, там было что-то по поводу уклонения от санкций, его задержали, посадили под домашний арест, и он пропал из-под ареста, а потом объявился в России и с довольно циничными улыбками, да, про это говорили официальные лица в России, а губернатор очень благодарил руководство Российской Федерации. Ирин, что ты думаешь про то, о чем сейчас Андрей говорил? Прости, я прервался на эту справку.
Я не думаю, что для них это хороший способ, потому что, на самом деле, эти все группировки, у них есть какие-то собственные идеи, и они бесконтрольные. То есть они могут использовать возможности российских спецслужб для того, чтобы достичь каких-то своих целей, но вообще спецслужбы не очень любят использовать кого-то, у кого есть собственная агенда, собственная повестка, собственные идеи, собственное представление о жизни. Намного лучше использовать агентов, которых ты держишь за одно место, потому что поймал их на чем-то. Очень хорошо использовать агентов, которым ты платишь деньги, потому что за деньги люди делают все. И очень хорошо использовать, ну, каких-то людей, которых ты запугал, потому что у них есть родственники, например, в России, и ты тоже, в общем-то, держишь их за одно место. Поэтому это намного надежнее, и спецслужбы это любят, чем иметь дело с какими-то красными бригадами, которые сегодня сотрудничают с тобой, а завтра у них появились свои идеи, и накануне визита генерального секретаря в какую-нибудь западную страну они там устраивают взрыв, потому что это для них выгодно, и они хотят таким образом привлечь внимание. Поэтому нет, я не думаю, что вот эти группировки – это хорошее для них. Возможно, но я не думаю, что они будут сильно этим пользоваться. Тем более сейчас, когда уже вот открылись архивы спецслужб государств Восточного Блока, мы видим, что очень часто и КГБ, и эти спецслужбы, они были не в восторге от акций, которые устраивали радикальные, ну, тогда это были левые группировки, просто не в восторге. И не хотели они этих убийств. Речь идет только о территории Европы. Понятно, что Африка, Латинская Америка – это все другая песня. Не хотели они, чтобы там убивали директора Deutsche Bank, никому это вообще не нужно. Не хотели, чтобы взрывали, похищали. Совершенно лишнее.
Нужно заканчивать, и хочется подвести итог в каком-то кремлевском, что ли, духе. Человек, не знаю, по работе или по убеждениям, симпатизирующий официальной Российской Федерации, мог бы тут сказать: слушайте, ну напустили туман, да откуда вы все это знаете? А где доказательства, где подтверждение? Вы договорились до того, что плохо работающие поезда во Франции — это тоже рука Москвы и Владимира Путина. Вы еще скажите, что в Германии Deutsche Bank плохо работает из-за Владимира Путина. Нет, он плохо работает, потому что он просто недофинансирован, и даже там разгильдяи долгие годы им управляют и финансируют его, да, из государственного, в частности, бюджета. Беспилотники какие-то, вода отравленная. Вы все приписываете сейчас Путину. Что за записные вот эти вот иммигрантские, как совершенно в духе белогвардейской какой-нибудь прессы, подозрений? Везде у вас КГБ. С чего вы взяли? Где доказательства? А вы докажите, что вы могли бы на такое ответить?
Нет, ну, во-первых, мы ответить на это можем, что, например, вот сказать такой дисклеймер, что нет, Deutsche Bahn работал всегда плохо и до Путина, и не по причине Путина. И в Англии поезда работают отвратительно, электрички все время отменяют, люди никуда не могут добраться без всякого Путина. Последний раз, когда мы ехали, например, сломался рельс. Я никогда в России не слышу, чтобы сломался рельс. А в предыдущий раз, когда мы ехали, какой-то человек пытался перейти дорогу железную, но этот парень оказался несовершеннолетним, поэтому все остановили и ждали прихода его родителей, чтобы запустить электрички. Так что мы не конспирологи, и мы не такие люди, которые пытаются приписывать излишние победы российским спецслужбам. То есть стараемся смотреть трезво и анализировать каждое происшествие отдельно. Поэтому мы никогда, например, не говорили, что Nord Stream подорвали российские спецслужбы. Никогда этой версии не придерживались. Оказались, были правы. Не знаю уже, что еще сказать в свое оправдание.
Ну, могу только заметить, что вот эти белогвардейские страхи, как теперь выясняется, благодаря архивам ФСБ, которые успели открыть в 90-е и начале 2000-х, потому что на самом деле ФСБ ужасно гордятся тем, как они работали в среде белогвардейской эмиграции, как раз выяснилось-то, что, в общем, эти страхи были вполне обоснованы, и что действительно огромные ресурсы, абсолютно несопоставимые с угрозой, были потрачены на проникновение в первую волну эмиграции, и просто буквально каждый второй человек или был агентом, или его пытались завербовать. И это действительно было страшной проблемой. Учитывая, насколько сейчас российские спецслужбы находятся, ну, в ситуации, они считают, по крайней мере, то, что я слышу от них и от тех людей, с которыми мы там еще продолжаем разговаривать, слава богу, они искренне верят, что они находятся в третьем раунде вот этой вот столетней шпионской войны с Западом. Первый раунд был, собственно, сразу после начала революции, он длился до конца Второй мировой войны, они считают, что они его выиграли. Ну и действительно, учитывая там все эти победы, украденную атомную бомбу, кембриджскую пятерку, выглядит как победа. Второй раунд был, понятно, холодная война, и он окончился страшным поражением, которое в конце концов привело даже к уничтожению СССР и уничтожению, ну, по крайней мере, на время, распаду КГБ на несколько частей. Вот сейчас у них третий раунд. Они в это очень верят. И они считают, что сейчас время для реванша. И очень большие ресурсы вкладываются именно для того, чтобы в этом раунде им удалось как-то победить. И это впервые, кстати говоря, в истории нашей страны, когда их полностью понимает, и полностью на их стороне находится лидер страны. До этого, это очень важно помнить, не было в России руководителя государства и спецслужб. Андроповский пример здесь не работает, он был партийным назначенцем.
Самый последний вопрос, скорее на интуицию, что ли. Кажется ли вам, что то, чем они сейчас занимаются за границей, это пик их возможностей, пик в том числе ресурсов, которые им выделяются, и интенсивнее они работать не могут? Или нет, вы думаете, что они только разогреваются?
Только разогреваются.
К сожалению, нет. Прогнозы очень неоптимистичные, тем более учитывая, что ситуация на фронте развивается не очень в сторону Российской Федерации. Это значит, что выходом из этой ситуации может быть эскалация и самоотчаянная акция. А возможности такие есть.
Очень напрягло, что вы одновременно практически ответили, что нет. Спасибо большое. Ирина Бараган, Андрей Солдатов.
Спасибо.
Спасибо большое.
А на прощании будет объявление и хорошая вообще-то новость от «Медузы». Но до того, как начнем прощаться, напоминание. Станьте жертвователем «Медузы», если для вас это безопасно, и если у вас есть на это средства. И лайки, комментарии, подписка на тех платформах, где это возможно. Это тоже большая помощь нашему изданию. Объявление. В издательстве «Медузы» выходит книга «Разрыв» Даниила Туровского. Даниил Туровский – журналист и редактор афиши «Медузы», «Дудя», бывший спецкор «Медузы» и многократный лауреат премии «Редколлегия». В 2019 году вышла его первая книга «Вторжение. История русских хакеров». Подробный рассказ о том, как поколение подростков из стран бывшего СССР после знакомства с интернетом в 90-х за 25 лет превратилось в серьезную политическую и военную силу. «Разрыв» – художественный дебют Туровского. Это основанная на сотнях реальных событий история о разрушении связей межличностных, территориальных, технологических. Приобрести книгу можно в интернет-магазине «Медуза» по ссылке в описании к этому эпизоду. И приятно заметить, что издание книг приносит редакции деньги. То есть это не только способ получить книжку вам, но и одновременно способ поддержать наше издание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи. Что случилось?